Матвей Ильич, доброе утро.
Здравствуйте.
А, привет, доброе утро. Доброе, доброе. Тяжелое, не скрою. Рано, рано вставать, да, тяжелое, да.
Спасибо, да. Спасибо, дорогой Матвей Юрьевич, что вы так рано к нам вышли в эфир, и тем более я сразу
потому
прошу...
Потому что я ценю вашу работу. Дело в том, что так получалось, что в пору моей регулярной работы на разных радио, в том числе долгое время и на «Эхо», у меня были утренние эфиры, поэтому я... Здесь же две проблемы. Во-первых, физически проснуться, после этого собрать себя, после этого чего-то такое понять, не оставил ли ты свой разум на подушке, как бы, чтобы он вошел в тебя. Ну и еще посмотреть информацию, да, потому что ты, как бы, ты готов, должен быть готов к утреннему эфиру. Кстати, знаете, интересная деталь. Вот на телевидении, вы знаете, утренние эфиры, это же, ну, классика, они были всегда. И мы когда узнали, вообще ужас, значит, мы же с вами не знаем героев этих эфиров, я имею в виду ведущих, да? Вот есть утренний эфир, там какие-то приятные люди, они что-то такое говорят и так далее. И знаете, как называют сами телевизионщики утренние эфиры?
Ну-ка. Расскажите.
Братская могила.
Всех положат туда, безымянных.
Всех положат, и никто не узнает, как в песне «Где могилка его?» Или «Где могилка моя?» Да, вот такая вот история.
Да. Матвей Юрьевич, к сожалению, с утра хочу задать вопрос о том, кто оставил свой мозг давно, где-то, мы не знаем где, правда, не на подушке или не на подушке, а именно про прямую линию Владимира Путина и одно конкретное его заявление относительно обеспечения безопасности украинских выборов. Вот такое интересное предложение. Там несколько слоев есть. Во-первых, прекращение ударов на день голосования, как говорит Владимир Путин. Ну и разговор о диалоге. Вот это обеспечение безопасности в разгар войны, которую сам Владимир Путин ведет. Вот что это для Кремля? Почему это так важно для Кремля говорить про выборы в Украине?
Ну, это известно, невозможно. Понимаете, это война двух слоев. Во-первых, война за то, чтобы Украина пала, это понятно. А кроме этого, это еще такая, ну, как бы личная война с врагом, который должен быть уничтожен. Персонифицированная война. Ну, вот, например, как Навальный, как Алексей Навальный. Этот человек должен быть... уничтожен, и его уничтожили. Он не должен ходить по земле. Не потому, что он мешает Путину. Зеленский не мешает Путину вот вести войну. Понимаете, он ведет войну, как ведет войну, как он бы, например, вел войну с любым другим президентом. Проблема тут в другом. Вот у него есть такое абсолютно четкое понимание, такое, что человек, который говорит такое, действует, крякает как утка. И так, в общем, он не может быть с Путиным на одной земле. Понимаете? Это вот такая странная история. И мы знаем два примера. Это вот Навальный, кроме того, многочисленные попытки отравить там всяких разных уважаемых оппозиционеров. А второе – это Михаил Саакашвили. Вот Михаил Саакашвили должен сгнить в тюрьме. Ну, это же касается и некоторых, кто сейчас находится в российских тюрьмах. То есть там только ты выходишь, тебе дают новый там 12-летний срок. Понимаете? Ну, вот, например, Пичугин. Да? Пичугин, как вы знаете, сидит по делу ЮКОСа, он там кого-то убил, и поэтому, конечно же, пожизненное заключение. Не 15-летний срок, а пожизненное заключение. Это ведь отрыжка дела ЮКОСа. Я думаю, что Путин сейчас очень сильно жалеет, что он отпустил Ходорковского. Не, совсем не потому, что Ходорковский мешает ему жить. Ну что, Ходорков, ну есть прекрасный канал Ходорковский Лайв, там они, естественно, ругают Путина. Есть сам Михаил Борисович, который ругает Путина, но суть же не в этом. Суть в том, что, ну вот, дал слабину, понимаете, надо было, этот человек который восстал против Путина тогда на, так сказать, на шашлыках олигархов, этот человек должен умереть. Вот так у него, так он устроен. Он вообще, башка у него удивительно устроена, и то, что он вот какие-то вещи, ну, для меня одна там важна, то, что он говорил на этой прямой линии, он такой, не знаю, может, он инопланетянин, может, робот какой-то, потому что очень сложно повторять одно и то же. Поэтому Зеленский, понимаете, ведь подписать договор, например, мирный, можно, не знаю, с ООН. Например, Россия подписывает договор с ООН, выходит в другую комнату, там Зеленский подписывает ООН. Но дело в том, что Зеленский испортил ему жизнь. Понимаете? Конечно, украинцы на самом деле испортили ему жизнь, но вообще-то испортил Зеленский. Потому что, ну не знаю, мне трудно это представить, но в понимании Путина этот человек то ли очаровал украинцев, то ли что. И во всяком случае, ну вдумайтесь, ну Путин серьезный человек, ФСБшник, видел, как говорил мой покойный отец, и Крым, и Рим. И вдруг ему противостоит вот персонально, едет, раздражитель и так далее, какой-то клоун, понимаете, какой-то 95-й квартал, что-то такое, артист. И не зря он сказал на прямой линии по поводу присутствия, значит, на боевой линии Зеленского, что тот хороший артист. Он, понимаете, он, может быть, и чувствует, что Зеленский там был, но принять этого не может. Вот как мы не можем принять смерть близкого. Вот понимаете, ну не можем. Вот 5 минут назад ты был здесь, и тебя уже нет. Поэтому это сложно. Это я сказал, у него превратилось в родовую травму убрать Зеленского. Поэтому вот так он себя ведет и делает такие заявления.
Матвей Юрьевич, еще одну тему хотим обсудить. Руководитель Набунь сделал заявление, что недавние обыски у Андрея Ермака не связаны с операцией МИДОС по расследованию масштабной коррупции, проводились в рамках другого уголовного дела. Может быть, в Украине внимание к персоне Ермака чуть больше, но нам здесь отсюда сложнее следить за тем, где он сейчас, что с ним происходит, вы что знаете?
Понимаете, специфика нынешнего времени в том, что мы все знаем одинаково. Хотя, ну вот есть люди, но почему они знают больше? Они знают больше потому, что они работают в тех структурах, например, американских, если говорить о международной политике, которые через которых сливают. Есть несколько таких людей, но в основном мы знаем всю информацию. На сегодняшний день руководство сухопутных вооруженных сил заявило, что Ермак к ним у них не появлялся. Его приглашал к себе мадьяр, вы знаете, это, ну, скажем так, у него такая сложная должность, командующий главный дроновод, значит, Украины. Но там он тоже не появлялся. Где он находится, неизвестно. Есть тут, конечно, элемент лукавства, потому что у него есть брат. Если я не ошибаюсь, его зовут Андрей, и корреспонденты обратились к Андрею, и он сказал, что он тоже не знает, где Ермак. Появилась такая какая-то статья, но очень странная, что Ермак, где-то находясь, восстанавливает свое влияние, так сказать, на Зеленского. Но подтверждения этому нет. Но вообще, знаете, тут, как вам сказать, столько событий, что, может быть, у вас конкретно гораздо больше интереса к Андрею Ермаку, чем у украинцев. Потому что в Одессе объявлено, ну, я бы так сказал, даже не знаю, как это назвать. Ну, в общем, трагическое положение номер один. Ни света, ни воды, ничего. Там пытаются спасти город, бомбежки везде. Путин делает очень странные заявления на своей прямой линии, которые то ли развлекают, то ли обеспокоивают, как вот не знаю сказать, беспокоят всех абсолютно, и не только украинцев, но вообще все время мировой общественности, вас в том числе. Поэтому к нему минимальный интерес. Я бы даже сказал, что интереса никакого нет. Понимаете? Потому что война, она как бы стоит наверху, это топ-тема, это топ-интерес реальный, топ-интерес, когда ты ложишься спать и вот не знаешь, за подводную лодку, например, которую поразили украинцы, будет месть за огромную ржавую калошу, которая, правда, была без нефти, без ничего, без газа, которую поразили в Средиземном море, где был там большой генерал, большой командующий и так далее, говорят вроде, что он пошел на дно вместе с этой ржавой калошей огромной. Будет месть и так далее. Поэтому, ну, где там место, простите, для Ермака? Если он вылезет откуда-то и сделает какие-то заявления и так далее, да, то будет видно. Но вообще, понимаете, у Ермака такой стиль, что это вот как грабеж, понимаете? Смотрит сыщик и говорит: «О, я чувствую здесь руку вот такого какого-то там человека». Так и тут будет видно по делам, но пока что его не видно и не слышно.
Матвей Юрьевич, мы говорили сегодня в начале с Юрием Евгеньевичем Федоровым об Одессе, об атаке на Одессу, и известно, что сейчас, на данный момент, известно, что погибло 27, погибло
8,
8 человек,
да.
27, как минимум 27 пострадавших, по крайней мере, на данную минуту такая информация.
Подождите, простите, это ночная атака?
Да.
Да, ночная
Вчера
атака.
вечером.
Простите, не успел. Что там произошло? Просто скажите мне, побудьте
Да.
новостист.
Да, значит, ударили по автоколонне, там были грузовики, автобус, и вот там 8 человек погибли, пожары, ну, машины, вот есть фотографии, покажите еще раз фотографии, в кадре пожарные, там, собственно, работы.
Автоколонна откуда и куда?
Насколько я понимаю, она была около вот этого самого моста, и мост атакуют, и порт, вот эта
Реймен,
портовая
понятно.
инфраструктура, да.
Одесса, да.
Да.
И как раз был автобус с гражданскими, и именно там, просто обычный автобус, именно там вот погибли 8 человек, по крайней мере, вот на данную минуту такая информация. И еще и в Николаевской области пропало электричество после атаки беспилотников российских и так далее, и так далее. Ну, в общем, атаки продолжаются, и все, что происходит сейчас, вот и касательно Одессы, и касательно вообще продолжения всех этих бесконечных атак российской стороны на фоне и переговорного процесса, и встреч сейчас, которые будут проходить в Майами, и вот постоянного вроде бы процесса, который происходит вот в Украине сейчас, насколько есть вера в реальность заключения каких бы то ни было договоренностей, ну, Дональд Трамп раньше говорил до конца года, но хотя бы в какой-то обозримой перспективе.
Да, во-первых, спасибо вам. Ну, видите, как ужасно мои сочувствия Одессе. Я бы сказал так. Ну, есть в мире несколько загадок. Там, например, там, есть ли жизнь на Марсе, да? Классическая загадка. Или там, существуют ли инопланетяне? Там две загадки, что такое темная энергия и темная материя. Ну, и кроме этого, вот, как элемент темной материи и темной энергии, которые сплелись вместе. Это загадка Дональда Трампа и Владимира Путина. Я хочу вам сказать, что Владимир Путин, и во всяком случае его представители, они говорят самые разные вещи. То есть официально, вот, например, то, что он говорил на этой встрече, он на этой встрече говорил удивительные вещи. Ну, то есть, кроме того, одна из загадок темной материи, или вернее темной энергии Путина, в том, что он говорит взаимоисключающие вещи. Ну, например, вчера он снова повторил, я почему акцентирую внимание на этом, не на его вот этом крокодильем заявлении, что нам не жалко украинцев, потому что украинцы начали войну. Ну, мог бы хоть сказать, там, нам жалко людей и так далее. Нет, ну, в общем, это Путин, вот удар по автобусу и так далее. Нет. Ну, вот, например, в разговоре с Трампом, последним, Он сказал вдруг, что Россия требует вывода украинских войск не только из Донецкой области до административных границ, но и из тех оставшихся территорий, которые они захватили, тоже до административных границ, потому что они в российской конституции до административных границ написаны. Понимаете? Это, ну вот как сказать, вот как новость для меня сейчас Одесса, то, что вы рассказали. То есть это меняет абсолютно конфигурацию переговоров, потому что там планировалось по линии размежевания. И вдруг он говорит, что и там надо. Поэтому, конечно, пока что лично у меня пессимистичное настроение в отношении переговоров. Да, сейчас там Уитков повезет вместе с Кушнером вот эти вот, ну, совместный план. Это серьезный план, я вам хочу сказать, вот этот, который сейчас повезут. Там, простите, во-первых, участвовали русские, там полировали каждую статью, там есть модификации той или иной статьи в одну и другую сторону. Они это дело повезут. Но у меня по заявлениям, которые Путин делает, а не его приближенные, у меня такое ощущение, что все-таки он просто тянет время. Во-первых, он откажет. Вот он сейчас повторил, что значит, никакого разговора быть не может там о выводе войск. Вот, да, там, потом российские войска должны присутствовать в этой демилитаризованной зоне типа Росгвардии и так далее. Вот это первая загадка. Понимаете, он бы на чем-то остановился, но он ни на чем не останавливается. А это значит, что война не закончится в ближайшее время. Это первая история. Вторая история, это, конечно, загадка Трампа, потому что в эти переговоры, в этот мирный план, откуда бы он ни появился, не имеет значения, вложено столько усилий, и Рубио вчера в своем выступлении там, в Соединенных Штатах, он сказал, что мы очень тщательно работали над этим планом. Это ведь не просто заявление, это говорится Рубио, знаете, он, ну как сказать, он умеет сказать. Это сигнал, что, ну, может быть, это последняя попытка Соединенных Штатов остановить эту войну и предложить такое, ну, что-то там, вот, например, гарантия Соединенных Штатов на национальном уровне. Подчеркиваю, что они никогда не согласятся, чтобы Украина вступила в НАТО. Это, ну, в общем, много там всего того, что может Путину понравиться. Но, знаете, как везут больного, и он говорит: так я живой, а ему медбрат говорит: ну, нам сказали в морг, значит, в морг. Вот так и тут. Вот если решил воевать, то он воевать будет. И тут возникает большой вопрос, что будет делать Трамп. Понимаете, почему? Потому что выборы впереди, потому что, ну, так сказать, главное блюдо – это все-таки мир в Украине. А топчется Трамп на месте, и он решил очень много вопросов. Рассорился с Европой, не дает Украине ни копейки. То есть главные вопросы участия Соединенных Штатов в войне России и Украине, страшной войне, да, которая уже как бы почти, или, по-моему, идет больше, чем Вторая мировая, ну, Великая Отечественная война, имеется в виду, на территории Советского Союза, им решена. Она называется так: мы в этом не участвуем, идите нафиг. Но дело в том, что может ли так быть дальше? Хотя с Трампом может быть все, что угодно. Поэтому тут большой вопрос. После того, как Путин скажет «нет», вот Путин говорит «нет», что будет происходить дальше? Хотя тот же Рубио предупредил, что будут санкции. Но какие санкции? Вот эти 500%, помните, на тарифы, о них сейчас никто не говорит. Кроме того, если их ввести, то начнут они действовать или там… так сказать, Путин вдруг почувствует комариный укус в щеку, что это, ну, это будет через полгода и так далее. Пока, правда, украинцы уничтожают флот, нашли такую лакуну, делают это совершенно блистательно по всему миру, но все равно это не окончание войны. А понимаете, тут очень много моментов. Вот Европа нашла 90 миллиардов долларов, это подвиг, серьезно. Потому что Украина стояла, и Зеленский честно об этом сказал, на грани коллапса. Потому что рухнуло бы все, страна бы перестала существовать, потому что промышленность, собственно, не работает, нужны деньги. Но хорошо, вот они отделались деньгами. Я признаю, что они совершили подвиг. Это деньги внутренние европейские, это деньги не русские. Но вы меня простите, возникает простой вопрос. А если война будет продолжаться, то им снова платить? Вот, то есть, хорошо, еще 2 года. Вот они деньги нашли, 90 миллиардов на 2 года, по 45. Это хватает и на экономику, и это хватает, ну так скажем, хватает. Но они заявляют, все заявляют, и украинцы тоже, что хватит и на то, что называется народное хозяйство, чтобы страна жила. Но после этого, а если Путин и дальше будет воевать, а если он погонит этих индийцев воевать? Короче говоря, они хотят не пролить ни капли крови. Это им не удастся. Им придется вступить в войну.
Матвей Юрьевич, спасибо большое, что рано-рано утром согласились с нами увидеться. Мы очень рады вас видеть и
Я очень признателен.
очень признательна вам, да. Спасибо.
Я хочу вам сказать традиционную фразу на финал, что у Плющева есть номер моей карточки Сбера, куда просто перечисляются деньги.
Слава богу, что вы Плющеву это отрезвуете. Спасибо. Спасибо.
Спасибо.